С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Перспективы отношений НАТО и России. Почему многие суданцы поддерживают президента страны Аль-Башира, выдачи которого требует международный суд в Гааге? Новости второго суда над бывшими руководителями ЮКОСа. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой политической международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Брюсселе прошло совещание министров иностранных дел НАТО. Одна из тем – отношения с Россией, почти замороженные после грузинской войны в августе прошлого года. После окончания встречи генсек НАТО Ябде Хоопсхефер заявил о возобновлении работы Совета Россия-НАТО. Сейчас в прямом эфире по телефону наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко. Софья, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Только что прошла пресс-конференция генсекретаря НАТО Ябде Хоопсхефера. Я хотел бы подчеркнуть, правда, что тема возобновления сотрудничества НАТО с Россией – это лишь одна из нескольких тем на саммите. Другой важной темой стало обсуждение положения дел в Афганистане. И во многом возобновление сотрудничества с Россией видится необходимым именно в рамках этой афганской темы, так как Россия является важным для НАТО стратегическим партнером в осуществлении операции в Афганистане по борьбе с терроризмом, наркотрафиком, по борьбе с распространением оружия массового поражения. «Не говорить с Россией было бы ошибкой», — сказал Ябде Хоопсхефер. «И это вовсе не означает, что НАТО сдает некоторые позиции России, обеспечивая ей какие-то дополнительные рычаги влияния на НАТО». Как подчеркнул Ябде Хоопсхефер, возобновление сотрудничества с Россией в рамках Совета Россия-НАТО никак не означает уменьшение степени осуждения НАТО действий России на территории Грузии в августе, невыполнение обязательств по мирному договору, признание Абхазии и Южной Осетии и возможного строительства российских военных баз вдоль границ этих республик. О том, что НАТО настало пора сделать шаг навстречу России, заявила и госсекретарь Клинтон. Как известно, американская составляющая в сотрудничестве НАТО и России самая существенная. Во вторник в Брюсселе с визитом ожидается также вице-президент США Джо Байден. Таким шагом навстречу России станет, скорее всего, возобновление официальных встреч Совета России и НАТО на министерском и посольском уровнях. Уже в среду Клинтон отметила, что США готовы возобновить с Россией переговоры по про-Восточной Европе. Хотя сегодня, в четверг, в Брюсселе эта тема не обсуждалась. Одновременно с этим она отметила, правда, что Североатлантический альянс уже в обозримом будущем имеет смысл принять Украину и Грузию. И сегодня в течение дня ожидаются заседания грузинской и украинской комиссии в Брюсселе. По предложению же президента Медведева о создании новой стратегии НАТО, о создании общего пространства с Россией в целях обеспечения безопасности европейского континента в целом, генсекретарь НАТО сказал, что желание обсуждать это в рамках Совета России и НАТО есть, но это скорее все же прерогатива ОБСЕ. Он добавил, что, еще раз подчеркнул в конце пресс-конференции, что нет нового подхода к России у НАТО, он остается прежним. И, по мнению НАТО, Россия должна изменить свои позиции по многим вопросам. Кирилл?
Спасибо, Софья. Это наш корреспондент в Бенилюксе, Софья Корниенко, о закончившейся встрече министров иностранных дел НАТО. Что касается позиции России, вот что во время переговоров заявил постоянный представитель Москвы при Североатлантическом Союзе Дмитрий Рогозин.
Мы вышли из того кризиса, который был у нас после событий августа прошлого года, окрепшими. Кризис пошел на пользу всем. Ну, а наши западные коллеги увидели в лице России партнера, которого ноги нельзя вытирать. Мы сильные, мы убеждены в своей собственной правоте, и мы восстанавливаем сотрудничество, в том числе на наших условиях.
Сказал представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. Итак, отношения между Брюсселем и Москвой восстанавливаются совсем при иных обстоятельствах, нежели они были заморожены, новый президент США, экономический кризис и так далее. О перспективах этих отношений мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с московским экспертом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Вы знаете, у меня отношение к НАТО весьма скептическое, но не в том смысле, как это обычно формулируют российские представители, а я вообще не вижу у НАТО особенно серьезного политического будущего. Мне кажется, эта организация переживает тяжелейший кризис идентичности, и дальнейшая ее судьба явно на путях какой-то фундаментальной трансформации. Отношения России и НАТО носят характер символов. У нас было символическое замораживание этих отношений после событий в Грузии. Потом случилось символическое размораживание вот сейчас. Вполне возможно, что произойдет еще что-то в ближайшее время. Но это все не оказывает влияния на реальную политику. Реально между Россией и НАТО существует одна тема – это Афганистан, которая не страдала в период этих вот символических шараханий. Да и то, если посмотреть на конкретные формы сотрудничества, то Россия фактически взаимодействует не с НАТО, а с конкретными странами-членами. Те договоренности о транзите, которые действуют, они заключены конкретно с Германией, конкретно с Испанией, сейчас конкретно с Соединенными Штатами Америки. И НАТО, как организация, которая претендует на решающую роль, мне кажется, в отношениях с Россией не является субъектом политики. Субъектом являются Соединенные Штаты, субъектом являются крупные европейские страны. Ну, прежде всего, конечно, Вашингтон является субъектом, и, собственно говоря, НАТО единственная дееспособная сила военно-политическая, которая все и определяет, это Америка. Помимо американской воли, мне кажется, в НАТО ничего другого не осталось, а эта воля только ослабляется, в общем, непониманием Европы, как ей себя вести.
Накануне появлялись сообщения о неком письме, отправленном Бараком Обамой Дмитрию Медведеву, в котором содержались предложения, касающиеся Ирана и системы противоракетной обороны, планируемые размещать в Европе. Какое отношение вызвала у вас эта история?
Эта история вызвала у меня скорее негативное отношение, потому что существует два типа ведение разговоров. Если есть желание добиться результата, серьезное желание, то разговоры ведутся кулуарно. По таким болезненным и деликатным вопросам в условиях тотального взаимного недоверия ожидать какого-то результата можно только, если это, так сказать, сугубо конфиденциально. Есть другой тип. Это публичные заявления, утечки сознательные по этим же деликатным вопросам, но тогда сразу как-то возникает подозрение, что это делается не для того, чтобы решить проблему, а для чего-то другого. Когда появляются утечки о том, что якобы предлагаются вот такие лихие размены, там Иран на ПРО, ну, во-первых, таких разменов вот в таком примитивном виде просто не бывает. Во-вторых, что имеется в виду, вот какой ответ может дать противоположная сторона на такую утечку? Что там Россия может сказать: да, вы знаете, мы ведем с американцами переговоры о том, чтобы, так сказать, кинуть, грубо говоря, Иран и договориться по ПРО. Но так не бывает, так же не может быть. Любые договоренности должны быть упакованы красиво и без потери лица. Так что, мне кажется, пока идет такая подготовка, а реальные переговоры, наверное, еще не начинались, что, в общем, неудивительно, потому что первая встреча министров иностранных дел пройдет завтра, а первая встреча президентов только в начале апреля.
Говорил московский эксперт, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев отдал распоряжение о проведении расследования фактов нарушения избирательного законодательства на прошедших региональных выборах. В Назрановском районе Ингушетии 6 человек погибли и 2 ранены при взрыве фугаса. В Уссурийском округе Приморье завтра день траура по 7 погибшим при взрыве газа в жилом доме в селе Воздвиженка. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Прежде чем мы перейдем к обзору американской прессы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время и мир». Политические, экономические, социальные, научные темы. Ведет программу Ирина Лагунина. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. В Мы возвращаемся к международным темам. Только что мы обсуждали перспективы отношений России и НАТО, России и США. Говорили о внешней политике нового американского президента Барака Обамы. Сейчас поговорим о том, как оценивают его шаги на внутриполитической арене. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Он подготовил сегодня обзор американской прессы. Андрей, еще раз здравствуйте. 2 часа назад мы обсуждали европейские газеты. Теперь американские, которых явно Обама волнует гораздо больше.
Здрасте, Кирилл. Действительно волнует Обама, и не только волнует, но и вызывает некоторую тревогу. Лос-Анджелес Таймс, Том Хэмбергер и Кристи Парсонс. Статья «Система царьков вызывает обеспокоенность». Это очень похоже на проблемы, которые есть в России, когда администрация президента фактически дублирует собою правительство. Ну, по крайней мере, так было при Путине. После того, как Барак Обама назначил еще несколько суперсоветников, отвечающих за решение сложных национальных вопросов сразу в нескольких смежных областях, у некоторых независимых экспертов и даже конгрессменов появился вопрос, не перетягивает ли Белый дом на себя слишком много полномочий. Идея суперпомощника, человека из президентской администрации, координирующего деятельность агентств по сложной проблеме, возникла впервые у Никсона в разгар энергетического кризиса 70-х. С тех пор многие президенты назначали таких царьков, но с таким размахом, как Обама, этого не делал никто. Обеспокоенность вызывает то, что такие советники не должны проходить процедуру утверждения Конгрессом, как, скажем, министры. Также они не могут быть вызваны для слушания или смещены законодателями с капиталистского холма. Сенатор-демократ из Западной Вирджинии Роберт Бирд уверен, что это подрывает систему сдержек и противовесов, лежащую в основе американской конституционной модели. Многие независимые эксперты также отмечают, что другой проблемой может стать пересечение сфер ответственности в таких областях, как здравоохранение, энергетика, экономика, экология и прочее. Царькам придется работать фактически в тандеме с соответствующими министерствами и агентствами, руководители которых как раз утверждаются Конгрессом. Недавнее назначение губернатора Канзаса Кэтлин Себелиус примечательно в этом отношении. Если Себелиус еще предстоит слушание в Конгрессе, то Нэнси Энн Депарль, которая стала суперсоветником по реформе здравоохранения, может приступить к работе в любой момент. Заверения пресс-службы администрации Обамы о том, что советники будут преимущественно за кулисами, возымели скорее обратный эффект. Законодатели недоумевают. Кто же будет принимать решения, утвержденные ими от имени американского народа министры или советники Обамы?
Ну, тут можно сказать, что все-таки царей назначал и Буш, прежде всего, да, в его администрации, да и, конечно, на Путина это не очень похоже, потому что в Соединенных Штатах нет правительства, есть как раз президентская администрация, поэтому вот такого дуализма не существует. Ну, давайте от внутренней политики перейдем к внешней. Мы вот сейчас слушали мнение Федора Лукьянова об отношениях с Россией. Один из ключевых вопросов – это система противоракетной обороны и новые торги, которые начинаются сейчас по этому поводу. Что пишут?
Ну вот в Америке позиция Обамы, позиция примирительная, почти пацифистская, вызывает тоже, в общем, волну критики. Я не первый раз встречаюсь с подобными статьями. Commentary Magazine, Эйп Гринволд. Тайное предложение президента Обамы России об отказе от противоракетного щита в Восточной Европе следует считать провалом. В феврале Обама отправил Дмитрию Медведеву письмо, в котором предлагал ему сделку. США свернут планы размещения системы противоракетной обороны в Польше и Чехии, если Москва убедит Иран прекратить его ядерную программу. Хуже всего в этой инициативе не то, что президент США проявил готовность повернуться спиной к нашим восточноевропейским союзникам. Это всего лишь опасный и досадный долгосрочный побочный эффект. А то, что Москва категорически отвергла это предложение, такие вещи называются дипломатическими провалами. «Нью-Йорк Таймс» в своей статье зачем-то поместила главную новость в середину текста. Барак Обама превращается в какого-то странного Дона Корлеоне, делая предложения, от которых невозможно отказаться. Вот каковы плоды умной силы на сегодняшний день. Иран отвечает на протянутую руку Обамы требованием извинений за длинный список американских преступлений. Китай получил от Америки зеленый свет на дальнейшие неприкрытые нарушения прав человека. Российский президент просто отмахнулся от призыва Обамы о помощи. А Восточная Европа, где Джордж Буш создал Америке надежность, надежных союзников, брошена на произвол судьбы. Следующая остановка тура «Умная сила» 2009 год – Сирия, где режим Асада, несомненно, рад такому небывалому везению.
Абсолютно, конечно, пробушевский комментарий и совершенно неточное применение понятия «умная сила», которое обозначает, на самом деле, применение культурных, социальных и так далее способов ведения внешней политики. Спасибо, Андрей. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы возвращаемся к одному из главных российских событий. В Москве в Хамовническом суде продолжаются предварительные слушания по второму делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. За ходом процесса следит Марьяна Тарачешникова. Сейчас она по телефону в эфире «Свобода».
Сегодняшнее заседание началось с представления государственными обвинителями доказательств, свидетельствующих о необходимости дальнейшего содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева под арестом. Адвокаты пока безуспешно добиваются изменений своим подзащитным меры пресечения. Они обращают внимание на то, что из более чем 5 лет содержания под стражей, 4,5 года Ходорковский и Лебедев пребывают в следственном изоляторе, при том, что суд приговорил бывших совладельцев ЮКОСа к наказанию в колонии общего режима, где условия содержания значительно легче. Теоретически, если судья Данилкин изменит меру пресечения Ходорковскому и Лебедеву, они останутся под стражей, но руководство следственного изолятора будет обязано создать им условия, максимально приближенные к тем, что существует в колониях общего режима. То есть у них должна появиться возможность длительных свиданий, прогулок и беспрепятственного выхода из камер. Решение суда на этот счет пока неизвестно. Участники процесса остаются в зале судебных заседаний, в то время как журналисты ожидают перерыва в специально отведенные для нас комнате. А все потому, что предварительные слушания проходят в закрытом режиме. И сейчас предсказать дату начала слушаний по существу вряд ли кто возьмется. Но стоит вспомнить о том, что в Мещанском суде, где рассматривалось первое дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, на эту стадию судебного процесса ушло почти 2 месяца.
Марьяна, скажите, есть ли какая-то информация о том, кто включен в список свидетелей по этому делу? Сегодня утром появилась информация, что Светлана Бахмина, юрист ЮКОСа, была то ли включена, то ли не включена в этот список. Потом это опровергли. Затем появилось сообщение, что Василий Алексанян в этом списке присутствует.
На самом деле, первыми об этом сообщила газета «Ведомости», в которой журналист рассуждал на тему того, что если Светлана Бахмина будет участвовать в качестве свидетеля в этом процессе, во втором уголовном деле против Михаила Ходорковского, Платона Лебедева как свидетель, то ей могут сделать какие-то поблажки и, наконец, освободить ее условно-досрочно. В суде стороны не стали нам как-то подтверждать эту информацию и вообще об участии Светланы Бахминой как свидетеля в процессе. Государственные обвинители вообще воздерживаются от каких-либо комментариев, ссылаясь на то, что слушания проходят в закрытом режиме. Адвокаты же говорят, что не намерены комментировать ситуацию с Алексаняном и Бахминой вообще по каким-то своим собственным соображением. Однако, да, действительно, один из участников процесса сказал, что в списке свидетелей указан Василий Алексанян. Ну и, насколько мне известно, агентство «Интерфакс» российское успело дозвониться до самого Василия Алексаняна, который сказал, да, что давал какие-то показания по этому уголовному делу. И, в принципе, в случае, если его будут вызывать, то готов прийти и подтвердить их в суде. Так что здесь несколько странная ситуация, поскольку и слушания в закрытом режиме, и большинство участников процесса никаких конкретных комментариев по этой информации не дает. И у нас есть только один человек, который какую-то более-менее ясность мог внести в этот вопрос. Но мы ждем, когда закончится стадия предварительных слушаний, и поскольку потом процесс будет открытый, наверное, мы узнаем то, кто входит в список свидетелей как со стороны государственного обвинения, так и со стороны защиты.
Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая следит за вторым делом бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Информационную программу «Время свободы» продолжит разговор на социальную российскую тему. Число иностранцев, приехавших в Москву с начала этого года, увеличилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Из 190 тысяч зарегистрированных приезжих из-за границы 32 тысячи уже трудоустроены. Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и занятости Олег Нестеребский. Эту статистику с экспертами обсуждает Тамара Леленкова.
Опубликованная департаментом труда и занятости города Москвы статистика, на первый взгляд, показалась неожиданной. В конце 2008 года власти почти вдвое сократили квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Однако руководитель Центра социальной политики Российской академии наук Евгений Гантмахер считает, что этот процесс вполне закономерен.
Объяснение достаточно простое на самом деле. Дело в том, что кризис в первую очередь коснулся провинции. И у нас ведь гастарбайтеры работали не только в Москве, в Петербурге, но и во многих регионах России. Ну, прежде всего где? Прежде всего, конечно, это строительство и торговля. Когда в регионах начались сложности, когда там стали закрываться рабочие места, вот которые занимали, то они перед тем, как уехать домой, они пробуют найти работу, конечно, в крупных городах. Потому что в их представлении, и это часто совпадает с реальной действительностью, в крупном городе, особенно в таких больших городах, как Москва, мегаполисах, какие-то рабочие места есть, причем любые. Понятно, что если они там работали, допустим, в строительстве, эти люди, то они здесь согласны работать и в коммунальном хозяйстве, и частным образом ремонтировать квартиры, делать что угодно, потому что работа в России для этих людей – это единственный источник существования, не только их, но и их семей.
Бедственное положение многих мигрантов, обострившееся в период кризиса, дает повод говорить об их криминализации. Председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова считает такие предположения необоснованными.
На мигрантов можно сейчас напускать всех, что называется, собак, говорить об их какой-то увеличившейся преступности, вот он процент преступности мигрантов среди общего количества преступлений. На самом деле сейчас последнее сведение Министерства внутренних дел 3%, не более сегодня, ну чуть-чуть, может быть, по России, но в Москве действительно чуть больше, 5-6% преступлений среди общего количества приходится на мигрантов, но основная часть, вот приехали больше, чем надо, не получат работу, будут голодать, уедут, денег не будет, пешком уйду, с пересадками какими-то на электричках.
Руководитель лаборатории анализа и прогнозирования миграции Института народохозяйственного прогнозирования РАН Жанна Заянчковская полагает, что проблемы в Москве с работающими мигрантами связаны с бюрократией.
Безусловно, по Москве тенденция другая, чем по России. По России сократилось количество въехавших и количество тех, кто получил трудовые карты. А то, что вот количество в Москве мигрантов, которые получили разрешение на работу, сократилось. Вот 32 тысячи называют, еще 34 тысячи, но это одного порядка величина. Это меньше, чем в прошлом году. Я думаю, что решающую роль здесь, во-первых, дополнительный бюрократический барьер, который введен, что теперь разрешение на работу выдается на 90 дней, на 3 месяца, а не на 6 месяцев. И второй важный фактор – это, конечно, кризис. Потому что налоги на мигрантов очень большие. Московская администрация все время ратует, выступает за то, чтобы пропорцию мигрантов, привлекаемых в Москву, изменить еще больше в пользу мигрантов из российских регионов. По сути, мы хотим на работодателя переложить функции службы занятости.
Кроме того, чиновники обсуждают возможность введения платных квот на иностранных работников, чтобы заставить работодателей предпочесть мигрантов из российских регионов. Однако эта мера вряд ли увеличит количество рабочих мест, во всяком случае официально заявленных. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Назрановском районе Ингушетии 6 человек погибли и 2 ранены при взрыве фугаса. Взрыв произошел в селении Сурхахи. Погибшие раненые сотрудники милиции. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян включен в список свидетелей по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Об этом сообщил один из участников предварительных слушаний в Хамовническом суде Москвы, передает корреспондент Радио Свобода. Европейский центральный банк снизил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны с 2 до 1,5% годовых. Последний раз банк менял эту ставку 15 января 2009 года, снизив ее с 2,5%. Россия может прекратить подачу газа на Украину, если Киев не оплатит поставки до 7 марта, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Генеральный секретарь НАТО Яапде Хоопскефер выступил за возобновление контактов между Североатлантическим Союзом и Россией на высоком уровне. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала НАТО дать новый старт отношениям с Россией. Тбилиси обвинил Москву в нарушении грузинского воздушного пространства у границ Абхазии и Южной Осетии. По утверждению МВД Грузии, российские самолеты и вертолеты проводили аэрофотосъемку в районах, прилегающих к зоне конфликтов. В Москве обвинения отвергают. В столице Судана, Хартуме, более 5000 человек вышли на митинг протеста против решения Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест суданского президента Омара аль-Башира. В Ираке сегодня при взрыве заминированного автомобиля погибли 8 человек, десятки получили ранения. Взрыв произошел в окрестностях города Хилла на оживленном рынке. В Иерусалиме при попытке совершить нападение убит водитель бульдозера. Палестинец. Израильское радио сообщило, что бульдозерист врезался в автобус и автомобиль полиции. По счастливой случайности людей в автобусе в тот момент не было. Двое полицейских получили ранения. На Алтае расследуют причины гибели главы краевой избирательной комиссии Сергея Сытых и членов его семьи. По предварительной версии МЧС, смерть произошла в результате отравления газом. Эти и другие наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. И еще одно событие трагическое. В Уссурийском округе Приморья завтра день траура по погибшим при взрыве газа в жилом доме в селе Воздвиженка. Жертвами взрыва стали 7 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Взрыв бытового газа произошел около часа ночи по местному времени в одной из квартир трехэтажного дома в селе Воздвиженка под Уссурийском. В результате взрыва обрушились кровля и межэтажные перекрытия. Пострадало 6 квартир. Полностью разрушены 4 квартиры, где находилось 14 человек, рассказывают очевидцы.
Задрожало что-то сначала, а потом как дало, все, я в окно, а там стекол нету. Вот это и все. На улицу вышел, а тут вот такая картина была.
Раздался взрыв. Оглушительный взрыв. Даже не похоже было, что этот газ взорвался. Сын подумал, что это бомба. Вылетели стекла все. Ну, на улицу выскочили. Там еще сыпалось все. Еще стены падали. Крики.
Ночью спали. Послышался грохот. С просонью ничего не было понятно. Ну, эвакуация произошла всех на улицу. Ну, а потом допоздна не спали. Много кранов было. Техники очень много. Освещения, прожектора. Людей доставали. Ну, очень жалко. Ну, хорошие люди были. Особенно Таня Туманова.
Подруга у меня там была. У нее девочка лет 20, наверное, спину поломала. Она сама ногу плитой придавила, ее очень долго. Часа в 3, наверное, в 4 достали. Ну, муж помятый, порезанный, но слава богу.
К настоящему времени число погибших возросло до 7 человек. Как сообщил представитель главного управления МЧС по Приморскому краю, первоначально из-под завалов были извлечены тела 4 погибших. Двое пострадавших умерли позже в реанимации. 6 человек находятся сейчас в больнице, один в крайне тяжелом состоянии. Уже к вечеру спасатели обнаружили под завалами тело еще одного жителя дома, сильно пострадавшее при взрыве. На месте трагедии продолжаются аварийно-восстановительные работы. Местные власти обещают пострадавшим помочь, говорит глава Уссурийского района Сергей Рудица.
Те жители, которые сегодня находятся в больнице, соответственно, им будет предоставлено маневренное жилье, и в дальнейшем будет предоставлено жилье. Кроме этого, погибшим семьям губернатор Приморского края дал команду каждой семье предоставить материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Сейчас вот коммунальные сети восстанавливаются, подается вода, восстанавливается теплосеть. Я думаю, в течение 2 часов будет подано на вторую половину дома, на 2 подъезда тепло и вода.
К вечеру в уцелевших подъездах уже восстановлено энергоснабжение и подано тепло. Люди вернулись в свои квартиры. 6 марта в Уссурийском районе объявлено днем траура. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
В Москве оглашен лонглист русской премии – литературные награды для авторов, пишущих по-русски, но живущих вне России. В этом году в лонглисте, в частности, Владимир Гандельсман, Зиновий Зиник, Бахыт Кинджеев, Борис Хазанов, Сергей Юринин. Русскую премию присуждают в 3 номинациях – поэзия, малая проза и большая проза. Короткий список претендентов станет известен во второй половине марта, а имена трех победителей объявят в апреле. Жюри возглавляет главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин. Русские торги аукционного дома «Сотбис» пройдут в Нью-Йорке 21 апреля. Ключевым лотом станет картина Ивана Ивазовского «Отплытие Колумба из Палоса», оцененная в 1,5–2 миллиона долларов. Это полотно третьей из серии, посвященное открытию нового света. Два предыдущих были проданы на «Сотбис» в 2006 и 2008 годах. В Москве на Никитском бульваре 27 марта будет открыт первый в России музей Николая Гоголя. Он разместится в домах 7 и 7А, во дворе которых стоит знаменитый памятник писателю работы скульптора Николая Андреева. Гоголь жил здесь в последние годы. В конце января в Любеке на севере Германии скончался кинокритик, журналист, бывший директор русской службы «Радио Свобода» Владимир Матусевич. Он работал на радио с 1969 года до декабря 1995. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Сердце Матусевича было горячим и несправедливым. Он все делал на нервах, переживая и сводя счеты. Специалист по Ингмару Бергману, он бежал на Запад в конце 60-х, работал скандинавским корреспондентом «Свободы», дважды возглавлял русскую редакцию, а в перерыве между руководствами подвергался изгнанию в простые корреспонденты. Одаренный человек, которого лихорадило от чужой политики и мнений окружающих. Очень чуткий к слову, звуку, меткому образу, переживший звездные часы радиовещания в годы перестройки. Натура далеко заводила, заносила Владимира Борисовича. И в результате он лишился директорского поста в Мюнхене, уехал специальным корреспондентом в Вашингтон, но с внутренним противоречием не справился и там. Переехал в Любек, поближе к балтийскому пейзажу, который обожал. Жил Матусевич анахоретом. Сердце по-прежнему было злым и страстным. И не выдержало. Ему было 72 года.
Иван Толстой. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Кончился рабочий день, евреи могут выйти, немцы не трогали. Кончили рабочий день.
«Поверх барьеров» – передача о Николае Киселеве, советском партизане, который во время войны спас более 200 евреев в Белоруссии.
Маме за братиком на руках было еще тяжелее. Киселев взял моего братика и нес его.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о ситуации вокруг президента Судана. В столице Судана, Хартуме, более 5000 человек вышли на митинг протеста против решения Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента страны Омара аль-Башира. Сам Башир назвал решение суда следствием, цитирую, «заговора против его страны». В ответ власти Судана выдворили из страны сотрудников 10 международных гуманитарных организаций. Напомню, Международный уголовный суд признал Омара аль-Башира виновным в организации кампании массовых убийств, грабежа и насилия в провинции Дарфур, где за 6 лет войны погибли почти 300 тысяч человек. Об этой ситуации я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», которая подготовила не один аналитический материал о дарфурской проблеме, Ириной Лагуниной. Помню, это рубрика «Мировая политика».
Аль-Башир пришел к власти в 89 году в результате военного переворота. И, как любая диктатура, ну, вспомните советские парады и советские демонстрации. Люди тоже шли, в общем, отчасти не по принуждению, а даже иногда с удовольствием. То же самое сейчас происходит в Венесуэле. Такая же массовая поддержка и массовое якобы ликование по поводу Уго Чавеса. В Судане правит военная диктатура. Это одна часть проблемы. Вторая часть проблемы в том, что, конечно, средства информации подключаются контролем правительства. И Дарфур представляется, африканский Дарфур, представляется в местной прессе как сепаратистское движение, как движение, которое хочет отколоть часть Судана от основного государства. И они представляются как преступники фактически. А третий момент состоит в том, что в таких ситуациях, когда вмешивается международное сообщество, очень легко подставить людей под знамена патриотизма и под знамена защиты Родины, что, собственно, Аль-Башир и сделал.
Прежде всего, давайте продолжим разговор о международном сообществе, потому что реакция на вот это решение Гаагского суда была смешанной. С одной стороны, Соединенные Штаты поддержали это решение, западные страны в той или иной степени поддержали это решение, либо отмолчались. Но что касается арабского мира, тут совершенно другая реакция. Я вот вчера смотрел на Аль-Джазиру, Аль-Арабию и так далее в связи с этим, и везде, конечно, высказывания были совершенно иные. И это не объяснить ведь на самом деле только тем, что все они являются союзниками Аль-Башира. Это далеко не так.
Ну, играет фактор арабский в данном случае. Впрочем, и сам Аль-Башир тоже играет роль, потому что он воспринимается как один из лидеров арабского мира. Он лично защищал арабский мир от Израиля, он участвовал в войне в свое время. Так что конфликт в Дарфуре представляется как арабско-африканский конфликт, скажем так. Хотя это не совсем правильно, потому что единственное отличие между африканцами и теми самыми вооруженными отрядами Джанджавид, которые на них нападают, состоит в том, что одна часть в Дарфуре говорит на африканских диалектах и языках, а Джанджавид – это арабская, как они называют ее, милиция.
Поэтому это политико-лингвистический конфликт, скажем так.
Скажем, ну, не говоря уже о том, что это экономический тоже конфликт, потому что говорящие на африканских языках население – это в основном земледельцы, а Джанджавид и арабское население – это скотоводческие племена и народы, и кочевые народы. Поэтому там идет борьба за землю, на самом деле. Там плодородная земля, и Джанджавид пытается как раз изгнать африканское население, чтобы заполучить эти земли.
Такое огораживание, которое было в Англии, но только по-африкански в Англии. Это было в конце 16-го, начале 17 века. И еще один вопрос, перед тем, как мы перейдем к разговору о том, в чем же все-таки обвиняют Аль-Башир, еще один вопрос международный. Китай, его позиция очень важна.
Китай, конечно же, не будет поддерживать это решение, потому что Китай очень заинтересован в суданской нефти, и отношения между двумя сторонами весьма теплые. Но ситуация состоит в том, что полностью игнорировать решение Международного уголовного суда Китай тоже не сможет. Он вынужден будет вести себя намного более осторожно, намного более сдержанно, как, впрочем, и Россия, которая заявляет, что она больше не поставляет военную технику и вооружение, поскольку эмбарго введено на поставки. Но были сообщения, что появлялись новые, по крайней мере, самолеты. Там Россия их, конечно, отвергала. Но теперь в любом случае Россия будет более сдержанно относиться к Судану.
А теперь вопрос о пунктах, собственно, вопрос юридический, о пунктах обвинений. Какие из них были приняты?
Были приняты обвинения в геноциде, в этнических чистках, в пытках, в насильственном изгнании населения с их земель. И самый любопытный пункт с юридической точки зрения, естественно, это то, что опять в международном правосудии возникло насилие над женщинами как часть политики геноцида. Первый раз это произошло, поскольку международное право имеет прецедентный характер, первый раз это обвинение было введено в международное правосудие как часть политики геноцида. В конвенции о геноциде оно не содержится. Вот сейчас оно вошло в практику уже явно совершенно. Впервые оно было введено на специальном суде по Руанде, специальном трибунале. Так что вот сейчас опять это повторилось, и это явное развитие международного права.
Говорила обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. В Москве сейчас 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопс Хефер объявил в Брюсселе о возобновлении работы Совета России НАТО. Президент России Дмитрий Медведев отдал распоряжение о проведении расследования фактов нарушений избирательного законодательства на прошедших региональных выборах. На Заррановском районе Ингушетии 6 человек погибли и 2 ранены при взрыве фугаса. В Уссурийском округе Приморья 6 марта объявлено днем траура по 7 погибшим при взрыве газа в жилом доме в селе Воздвиженка. Россия может прекратить прекратить подачу газа на Украину, если Киев не оплатит поставки до 7 марта, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян включен в список свидетелей по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
ВИП-охоты для чиновников. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Почему книгу о Сталине отказались издавать в России?
В блогах Свободы.
Одноклассница Светланы Бахминой о судьбе своей подруги.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, к концу 2009 года может составить 2 миллиона 800 тысяч человек, заявила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Это на 27% больше, чем предусматривал предыдущий прогноз, представленный в сентябре. По данным министерства, сейчас в России зарегистрированы почти 2 миллиона безработных. Однако общее их количество, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, примерно в 3 раза больше. Таким образом, как считают эксперты, к концу текущего года реальное число людей, не имеющих работу, может составить от 8 до 9 миллионов, что приведет к увеличению уровня безработицы с нынешних 8% экономически активного населения до как минимум 10%. Насколько реальны такие оценки, говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Я не берусь делать такие прогнозы, потому что эти две безработицы, они довольно разные. Они хотя и пересекаются, но они не совпадают, и одна не является частью другой. Что же касается регистрируемой безработицы, эта безработица, она учитывает тех людей, которые сами идут в службы занятости и регистрируются как безработные. То есть эти люди реагируют не только на то, что у них нет работы, но и на то, какую помощь и какое пособие они могут получить. Чем выше пособие, тем сильнее стимул. А мы знаем, что с 1 января пособие повышено. Что же касается мотовской, так называемой, безработицы, то она может быть достаточно высокой, при том, что регистрируемая безработица очень низкая. Соответственно, можно создать такие условия, что регистрируемая безработица может резко вырасти. Это зависит от институтов. Чем выше пособие, тем выше регистрируемая безработица.
В нынешнем году на программы занятости из федерального бюджета правительство намерено выделить более 40 миллиардов рублей. На ваш взгляд, можно ли считать эффективными сегодня такие действия властей?
Одна из основных предлагаемых мер в этих программах – это временные общественные работы. Но здесь целый ряд проблем. Во-первых, в регионах должна быть инфраструктура для этих временных и общественных работ. Во-вторых, люди, которые теряют работу, должны быть к ним готовыми. Но главное даже не это. А главное то, что временные работы, они в названии сказано «временные». Закончилось это время, и что? Люди вернутся в регистр безработицы? То есть это не отвечает на вопрос, откуда возьмутся рабочие места в том или ином регионе. Поэтому, на мой взгляд, ключевая проблема – это не безработица, она по-прежнему по мировым меркам невысокая. А ключевая проблема, что нужно сделать с экономикой для того, чтобы экономика стала генерировать рабочие места. А для этого нужны институциональные и, я бы даже сказал, политические реформы.
Что вы имеете в виду?
Нужна конкуренция. Нужно, чтобы вход на рынок для фирм, для бизнесов, он не был запретительно дорогим. Будет конкуренция, будет, соответственно, больше рабочих мест. А сегодня мы знаем, что особенно на местном уровне конкуренция местными властями, она очень жестко ограничивается. Они имеют свой бизнес, который они крышуют или которому они патронируют. А все остальные, ну, мы знаем, жестоким образом искореняются или вытесняются. Кроме того, что такое коррупция для бизнеса? Коррупция для бизнеса – это означает, что издержки входа очень высоки. Не все могут себе позволить. Соответственно, это оборачивается не созданными рабочими местами. Фирмы вместо того, чтобы расширяться и нанимать 20 людей, она не расширяется и нанимает только 5. Вот ключевая вещь. И мне кажется, что-то из этого имел в виду президент Медведев, когда выступал на заседании Госсовета в Иркутске. Другое дело, что это не новые идеи, про это говорят уже 15 лет, если не больше, но вот и ныне там.
А в целом, насколько актуален разговор об увеличении числа рабочих мест в стране в условиях нынешнего экономического кризиса?
Создание рабочих мест актуально для любой экономики и в любой ситуации. Вопрос в том, как добиться создания рабочих мест в условиях, когда спрос в целом из-за кризиса очень низкий. Но в тучные годы экономического роста, когда вроде бы спрос рос, рабочие места тоже не создавались. Мы знаем, что в компаниях рабочих мест стало меньше, а занятость росла в основном в некомпании, в неформальном секторе, который в своих масштабах вырос. Но нам нужно понимать, все равно нельзя же всех людей посадить на пособие и отправить на временные работы. Значит, нужны рабочие места. Кто их будет создавать? Их будет создавать бизнес. Что для этого нужно? Нужно, чтобы бизнес воспринимал правила игры как понятные, прозрачные, надежные, прогнозируемые, и чтобы институциональная среда или среда для ведения бизнеса, для ведения предпринимательской деятельности, она была благоприятна, она была дружелюбна. В противном случае никто никакие рабочие места создавать не будет. И несмотря на то, что сегодня кризис, нужно думать именно об этом. А безработица будет меньше как следствие этих мер. А когда мы только озабочены тем, чтобы запретить и не допустить высвобождения людей из предприятий, которым там технологически устарели еще десятилетия назад, но мы только пытаемся законсервировать эту технологическую отсталость, организационную отсталость. Это не приближает нас к решению проблем безработицы. Может быть, только ее откладывает и модифицирует формы проблемы, но не дает решения.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. Экономической же темой мы завершим информационные часы программы «Время свободы». Очередная история Запада и Востока из Литвы о том, как литовские фермеры пытаются справиться с экономическим кризисом. Здесь очень популярен лозунг «Покупай литовские товары». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Привлекать внимание к товарам местного производства литовским предпринимателям приходится, конечно, не столько из патриотических соображений, сколько в условиях общего спада потребления, в отчаянных попытках спасти собственное дело. Конфедерация промышленников Литвы в кризисной ситуации решила сплотить предприятия и оживить производство компании «Покупай местный товар». Так сейчас поступают все страны Евросоюза. Чем мы хуже? Качество, например, сельхозпродукции, ее экологичность у нас выше, гораздо меньше используем химические препараты, рассуждает руководство конфедерации. В Вильнюсе местные власти организовали работу мобильных рынков возле торговых центров, где с колес продают овощи, молочную и мясную продукцию, хлеб и мед. Казис Зуланас, ответственный работник Вильнюсского самоуправления.
Торгуют продуктами экологическими. Фермеры с разных районов Литвы, эти фургоны приезжают, спрос очень большой.
В основном возле крупных супермаркетов. Получается, торговцы мелкие перешли им дорогу в финансовом смысле.
Мы не собираемся им дорогу перейти, но жители Вильнюса давно соскучились по хорошим натуральным продуктам, которые изготавливают наши литовские фермеры.
На одном из таких рынков я побеседовала с покупателями и продавцами.
Тут будет вся конкуренция, тут будет импорт. Все жюри по галкайне, парку, так литовская спрятка.
Конечно, говорит покупательница, должна быть конкуренция, должен быть импорт, и мы, естественно, смотрим на цену. Но я, честно говоря, покупаю только литовские товары, потому что больше доверяю, как говорится, своим людям.
Мангею посетики сава жмалем.
Витас из Биржайского района Литвы выращивает и продает картофель. Да, заметно, говорит фермер, что покупатели стараются брать литовский товар. Но сейчас дело в основном за ценой. Кризис есть кризис, у людей нет денег.
Стенгесы, перкеи, перкти литовишка пряки, бет толка лямя кайна. Кризи, ира кризи, шмонес не тури пенегу.
На европейском рынке, в том числе сельхозпродукции, все решает конкуренция, а ее-то и не выдерживают литовские фермеры в сравнении, например, с соседями-поляками. «Нас экономически задавит Польша», единодушный представитель литовских птицеферм. «Мы на грани выживания. Нас сейчас можно просто шапками закидать», — говорят они. Почему литовское мясо хуже? Нет, дороже. Дело в том, что в Польше на мясную продукцию сохранили налог НДС в 3%. В Литве же с начала года он вырос с 5 до 19%. В итоге заниматься традиционными здесь птицеводством и животноводством стало невыгодно. Фермеры обратились к правительству, оно обещает применить регулирующие меры. Тем временем только за январь популярная в Литве торговая сеть «Максима» ввезла в страну 240 тонн мясных изделий из Польши. За этот же период 10 литовских мясоперерабатывающих предприятий обанкротились. Не лучше обстоят дела у литовских молочников. Закупочные цены на молоко снизились до рекордных 50 центов за литр. Это самая низкая цена сейчас в Европе. Фермер Викторас Рочка.
Нам некуда деться, надо решить вопрос, как жить дальше. Еще таких низких цен не было. Или отказаться совсем от этого, или искать резервы какие-то в Евросоюзе.
Действительно, сейчас сельхозпредприятия имеют возможность получать существенную помощь из европейских структурных фондов. Но за эти деньги фермер должен капитально по евростандартам обновить производственные помещения, закупить современную технику. Только 21 литовское предприятие, соответствующее требованиям, получило право на эти средства. В жесткой, пока невыгодной для литовского производителя конкуренции, есть все же обнадеживающие примеры. На днях в курортной Паланге прошел весенний праздник «Корюшка-2009», на который приехали тысячи гостей. В местных отелях не было свободных мест, люди бронировали номера заранее. Из-за большого потока транспорта в приморской Паланге наблюдалось редкое даже для лета явление – пробки. Такой наплыв гостей стал приятной неожиданностью для местных предпринимателей. Тем более гости за два дня съели 7,5 тонн корюшки. Говорят, это рекорд. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Литовская корюшка завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня. Анализ важнейших событий через час 10 минут в программе моего коллеги Дмитрия Волчика. Сейчас он рядом со мной в студии. Дмитрий, здравствуйте. Что у вас будет?
Здравствуйте, Кирилл. В итоговом выпуске мы поговорим о разоблачениях, с которыми выступил чеченский эмигрант Руслан Халидов, который якобы получил приказ убить лидера чеченской диаспоры в Норвегии, о тревожной ситуации в Ингушетии и борьбы вокруг украинской компании «Нафта». Газ. Подведем итоги заседания Совета НАТО в Брюсселе и расскажем об очередном дне судебного процесса по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Спасибо, Дмитрий. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова, депутат израильского парламента от партии «Наш дом Израиль» Стас Мисежников. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами времени свободы работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрыв бытового газа произошел в час ночи по местному времени в одной из квартир.
По нашему мнению, этот суд не может вообще рассматривать никакие вопросы.
Вы имеете дело с наиболее проамерикански настроенными руководителями Европы за последние десятилетия.
Это первый ордер на арест действующего главы государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.